Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вместе передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем беседу в рамках цикла «Православие и культура». Говорить мы продолжаем о крещении Руси вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы.
Вот сам акт, вот этот сам акт так называемого крещения, где же вот, начинает происходить вот отказ от большого количества поклонения большому количеству богов, и где вот та граница, когда появляется тот самый крест, когда мы единоначалие в вере, вот это пришло именно с актом крещения.
Вот вы знаете,
как люди тогда жили, и как они это понимали, как
вот входило бы... Я бы хотел вспомнить одну очень интересную вещь, которая нас чуть-чуть уводит от Руси, но которая, на мой взгляд, является актуальной. Вот замечательный немецкий философ Карл Ясперс в своих трудах ввел чрезвычайно интересное понятие «осевое время человечества». Он имел в виду промежуток между 8 и 4 веками до нашей эры, то есть это еще дохристианская эпоха, где произошел, между прочим, вот это очень интересный факт, во всех самых главных центрах цивилизации того времени, то есть Греция, Иудея, Иран, Индия, Китай, духовный переход к единобожию. То есть он справедливо считал, что вот этот шаг, вот эти 400 лет, это та ось, на которой стоит современное человечество. Кстати, интересно, что применительно к христианству эти выводы потом повторил отец Александр Мень в своей «Истории религии». И он был, безусловно, 100% прав, потому что вот здесь мы имеем дело с духовной революцией. Потому что язычество, ведь для язычества важнее духи, чем боги, мы это знаем. Вот, и язычник живет в магическом мире, понимаете, взаимоотношения с духами круто замешаны на магии. То есть я уже так спускаю почти на уровень анекдота, но, знаете, язычник там, не знаю, чукча там какой-нибудь, амазонский индеец, идет на охоту, красит губы идолу и говорит: сделай так, чтобы я попал в глаз этому, в глаз белки там или в глаз этому. Если он не попал, он приходит и ломает идола. Он говорит: почему ты не выполнил? Я ж тебя накормил, а ты не выполнил. Да. То есть это уровень взаимоотношений, знаете, такого. Наивный такой вульгарно-материалистический практицизм.
Такого взаимовыгодного сотрудничества.
Это практицизм, понимаете, так сказать, это не то чувство богообщения, которое характеризует, кстати, не только христианство, а вообще любую рафинированную религию, понимаете? Богообщение, тут никакого богообщения нет, тут конвенция, понимаете? Ты должен это сделать, и мне, я тебе, если ты не сделаешь, я тебе вмажу там, понимаете? Да. Вот, и отсюда это ведь очень большой шлейф выдвигает, во-первых, это постоянная оккультная практика. Ведь что такое общение с духами? Это оккультизм, да, так называют вещи своими именами. Да. Вот. Со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Конечно. Далее. Да, во-вторых, это, я сейчас скажу, знаете, может быть, вещь чуть-чуть такую парадоксальную, но взаимоотношения язычника с духами напоминают нормы общежития в студенческой общаге. Вот такой, понимаете, что надо жить, и вот он тут где-то под ногами у тебя эти банники, чердачники, запечники, там какие-нибудь тролли, орки, гоблины. Да. Надо с ними научиться сосуществовать, не наступать им на пятки, иначе они тебе тоже какую-нибудь пакость сделают, как в общежитии, там мыло в чайник бросят, там, понимаете? Так вот, то есть это уровень, в общем, так сказать, мало того, что примитивный, но он, как, я бы сказал, он очень недуховный в данном случае. Я не буду говорить, что язычники не могут быть духовными, но в целом это уровень, я говорю, он вот как бы основан на таком наивном материализме в значительной степени. Кстати, нисколько не исключено, может быть, в этом причина, что, вы знаете, многократно отмечали узники сталинского ГУЛАГа. Никто не был так суеверен, как бывшие коммунисты.
Как бывшие, да.
Да, потому что наивный материализм четко приводит к неоязычеству. Да. Так вот, а осевое время человечества в лице любой аналогичной концепции, понимаете, ну, будь то греческая философия, будь то, скажем, там, конфуцианство, там, будь то буддизм, а применительно к нашему варианту это культура Библии, потому что Библия как раз была в основных своих книгах написана вот в этот промежуток, а Библия на выходе еще через несколько столетий даст Спасителя, понимаете? Так вот, здесь совершенно другой уровень вот выхода на понимание, причем фундаментальных вещей, там, на понимание мироздания, на понимание соотношения материального и духовного, понимаете? Ну, я приведу простейший вариант. У философа Гегеля, как известно, духовная первооснова называлась абсолютная идея. Угу. Да. Так, в христианстве это называется Бог. Понимаете, Ленин издевался все время, говорит, что это какая там идея, в христианстве это называется Бог, в данном случае Ильич был прав, потому что речь не идет о том, что там седой старичок на облаке, понимаете, а речь идет о том, что это духовная первотворящая первооснова мира, понимаете, да. Причем особенность библейского понимания, что это личностная, персонифицированная первооснова, потому что в буддизме она безличная. Да, в буддизме она существует, но она как бы на уровне физического закона, а в Библии она персонифицирована. Да, поэтому у иудеев, у христиан, и забегая вперед, скажу, у мусульман, потому что они эту же идею воспользовались.
Да. Вот. Там тоже есть персона.
Конечно, которая, конечно, когда мусульман говорит «Аллах Акбар», да, он знает, что Аллах как личность его услышит, понимаете, да. Вот. Это именно так же, в этом смысле мы совершенно идентичны. Вот. Так вот, то есть я к чему это хочу сказать, что духовный переворот, который делал людей возможным вот такое более высокое, более, если хотите, интеллигентное понимание, более рафинированное в духовном отношении, он совершался так лет за 1500 до Владимира Красносолнышка, понимаете?
Безусловно, это длительный процесс.
Да, и эта культура существовала, и если, скажем, в Киеве, полтораста лет существовал христианский квартал, или иудейский, к примеру, а в иудейском варианте то же самое понимание божественного, практически. Там другая догматика, но понимание божественного то же самое. Так вот, значит, опереться в этом смысле, так сказать, научиться в этом смысле, но просто услышать истину, Владимиру Красносолнышко было от кого. Было. Вот, в данном случае, да и не только, и любому на его месте вменяемому правителю, которому не безразлична судьба своей страны, своего народа, так сказать, а для него стоял вопрос развилки, понимаете? Значит, ему было, причем задолго до 988 года, у него задолго была возможность просто включиться в эту культуру, включиться в это понимание, да Господи, да собственной бабушкой побеседовать. Княгиня Ольга в этом смысле была, что называется, стопроцентно эту школу прошедшая, понимаете?
Крещение, вот сам акт, Дмитрий Владимирович, если говорить, хронологический порядок, вот если взять сейчас, что конкретно происходило?
Вот вы знаете, надо начать вот с чего. Мы знаем невероятно литературно-красочный рассказ Нестора.
Да.
И мы знаем, что этот рассказ исторически недостоверен. Я вам скажу почему. Эта точка зрения была высказана церковными историками.
Угу.
Я имею в виду два самых как бы значительных русских церковных историка. Это Карташев и Голубинский.
Угу.
Я особо обращаю внимание для слушателей. Это люди в сане. Это люди, которые преподавали в духовных академиях Российской империи, причем в эпоху, когда православие было официальной идеологией, и никогда к ним церковь не имела претензий. Я особо обращаю это внимание, что вот та точка зрения, которую я сейчас озвучу, она исходила от людей стопроцентно воцерковленных, стопроцентно относящихся изнутри к русскому православию. А почему она недостоверна? Дело в том, что... Ну, помните, как описано Нестора. Вот он призывает к себе представителей четырех религий, начинает с ними беседовать, задает им вопросы. Они умно или глупо отвечают. Вот, и Владимир делает какой-то выбор.
Да.
Значит, ну, во-первых, там есть сразу несколько моментов, которые требуют корректировки. Во-первых, католичество и православие поданы как две разные религиозной системой. Я еще раз напоминаю, до раскола еще 80 лет. Католики названы немцами. Это слово не употреблялось в эпоху Владимира Красносолнышка, но употреблялось в эпоху Нестора.
Угу.
То есть Нестор переносил реалии своего времени, 12 века, на 200 лет туда. Да, упоминаются евреи из Хазарии. Хазарии уже 20 лет как нет. Хазарию уничтожил отец Владимира Красносолнышка, Святослав.
Дело может быть даже не в этом. Важна суть.
Да.
Был у Владимира был выбор.
Был. Реальный выбор у него, безусловно, был. Был. Вот. Причем, вы знаете, здесь как бы такой очень интересный момент, что этот выбор был, в общем, на этот момент, в первую очередь, политический выбор. Потому что ему, с точки зрения правителя страны, ведь что такое выбрать новую веру в условиях X века? Это выбрать тот мир, в котором ты будешь дальше существовать. И с кем коннектиться, говоря современным языком. Вот в этом смысле иудейского выбора уже не было. Пока Хазария была, был иудейский выбор. Хазарии не стало, остался осколочек Тмутаракань, вот, который уже никакой роли не играл, поэтому на самом деле не из четырех, а из трех составляющих.
Так,
он,
вот,
конечно,
из трех, да. Владимиру пришлось выбирать.
Да,
что
из трех. Западное христианство, восточное христианство и суннитский ислам.
Угу.
И суннитский ислам, именно суннитский. Шиитский ислам тогда был в подполье. Вот. В этом смысле на X век, на 988 год, выбор Владимира был стопроцентно логичен. Почему? Потому что он выбрал в пользу контакта и союза с единственной в то время евразийской супердержавой.
То есть выбор пал на восточное христианство.
Да. Ну, поскольку это ортодоксия Византии, а Византия на тот момент, на X век, безусловно, самый сильный игрок. Потому что исламский мир в этот момент переживает раздробленность, арабский халифат распался. Я уже не говорю о том, что там еще и религиозные проблемы были, там ереси в этот момент гуляли. В общем, как бы, а Западная Европа еще не вышла на проектную мощность. Она еще только начинает свое движение. И вот, кстати, в связи с этим очень многие русские историки потом отмечали, что если бы, скажем, не Владимир Красносолнышко, а, например, Владимир Мономах бы принимал крещение. Через 100 лет почти 100% приняли бы католичество.
Да?
Да. Я вам скажу почему. Византия начала рушиться просто в этот момент. Рушиться совершенно катастрофическим образом. И самое главное, полностью потерял свое значение путь из варяг в греки. Вот. А Европа, наоборот, пошла на подъем. Вот. То есть, это, если бы это было, скажем, ну, в районе, ну, такой, знаете, возьмем отсчет удобный, 1097 год, Любичский съезд, так сказать, политический старт.
Если бы.
Да, если бы. Вот. Но на 10 век, на 988 год, выбор Владимира был стопроцентно логичным. Стопроцентно логичным. Более того, мы ведь что знаем по летописям? Он ведь за свой выбор у византийцев запросил очень многое. Он не стал становиться в позицию вассала, он не стал становиться в позицию как бы подчиненной стороны, но начиная с того, что он затребовал византийскую принцессу себе в жену. Uh-huh. Знаете, интересный факт. За 5 лет до этого эту же принцессу сватал германский император, ему отказали. То есть византийцы ведь были очень разборчивы, и они очень как бы держали себя так, знаете, вот так. Но момент, в Византии была гражданская война. Ссориться с Киевом им было невыгодно, а Владимир пообещал военную помощь. Кстати, и сдержал слово. Вот. Поэтому он политически свои дивиденды отыграл очень грамотно в этой ситуации. А вот духовный выбор...
Духовный
выбор. Вы знаете, я даже рискну предположить одну вещь. Не знаю, я прошу, чтобы никто, как бы из слушателей, как бы не воспринял это с каким-то недоумением.
Не готовил камни,
да. Вот. Но я даже не уверен, понимал ли Владимир Красносолнышко в этот момент всю грандиозность последствий своего выбора. Потому что, вот вы знаете, впоследствии, когда историки начали оценивать последствия этого выбора, есть, знаете, такая интересная фишка, просто чисто внешняя. Вот русский историк Сергей Соловьев, ну, один из самых крупных русских историков эпохи Александра II, у него одно перечисление культурно-духовных последствий крещения заняло 6 страниц. Вот не то, что там какие-то концепции, не то, что какая-то рефлексия, а просто скрупулезно вот такое перечисление, что на Руси поменяется.
Поменяется, да.
6 страниц текста. Вот. Поменяется в следующем поколении, при Ярославе Мудром. Вот, кстати, невероятно интересная тема, которая стоит отдельной передачи.
Да.
Потому что ведь что мы видим при Владимире Красносолнышко? Ну, крестили Киев. Крестили, как вы знаете, массово.
Да.
Да. Ну, выбросили Перуна в реку, Перун плыл, народ кричал «Выдубай, Боже!». Интересный факт. Значит, все-таки масса киевлян еще существовала в языческих категориях. Безусловно. Что такое «Выдубай, Боже?» «Выплывай, Боже!». Выплывай. То есть выбросили эту деревяшку.
Да.
Помните,
да.
Как... Варяг Иоанн сказал, когда он говорит, ему говорили, наши боги требуют жертву твоего сына. Он говорит, ваши боги просто дерево. Понимаете? Так вот, эту деревяшку выбросили, она плыла, народ кричал, выплывай, деревяшка. Вот. И когда он не выплыл, на этом месте построили Выдубецкий монастырь.
О.
Ведь это вот если бы таких деталей не было, как Вольтер сказал,
да.
Знаете, не было бы, надо было бы выдумать.
Да, да,
это
да.
В переводе на русский язык означает «монастырь, где Перун дал дуба». А ведь это первый монастырь на истории. Самый первый, самый старый на территории Киевской Руси. Само название, то есть место, где Перун дал дуба, понимаете?
Дал дуба, да.
Вот. Ну ладно, ну не сопротивлялись, так сказать, за дубины не хватались, и на том слава богу. В Новгороде, как вы знаете, схватились. В Новгороде написано, Добрыня крестил огнем на путята мечом.
Да, да.
Там была попытка языческого сопротивления. Вот, то есть это о чем говорит? Это говорит о том, что настоящего духовного прозрения пока еще нет. Понимаете?
Да, да, да.
Его и не могло быть. Его и не могло быть. Оно могло быть в узком слое высокодуховных людей, которые были, и ведь маленькая деталь, мы знаем, что буквально через 20 лет на Руси будет величайший всплеск христианской культуры. Это, с одной стороны, это, конечно, невероятный талант.
В чем он конкретно проявится? В чем?
А вы знаете, я сейчас даже на эту тему не буду садиться, я хочу ее оставить на следующую передачу.
Хорошо.
Но там будет взрыв, ну... Юрий Лотман, великий ученый, он же назвал вообще русскую культуру культурой взрыва. Причем не только по отношению к крещению, это будет и дальше. Это и пушкинская эпоха, и Серебряный век, но в эпоху Ярослава Мудрого это как вертикальный взлет ракеты, без периода ученичества, об этом потом отдельно будем говорить. И ведь сам, что здесь потрясает, от крещения Руси до начала правления Ярослава Мудрого, это срок, знаете какой, ну это грубо, вот как сейчас, от распада Советского Союза.
Mm-hmm.
Это на одном поколении, понимаете? Ну вот если мне сейчас там 57, а когда Советский Союз распался, мне было 32, понимаете? Uh-huh. Это на одном поколении. Вот, ну в лучшем случае еще одно поколение детей народилось, все, и другой мир совершенно.
Да.
Это, конечно, с одной стороны, показатель невероятной талантливости народа, невероятной талантливости, по крайней мере, креативной части этого народа, но это и показатель того, что вот как раз начали работать духовные механизмы. Вот. Они не могли сразу проявиться. На первый, я даже больше скажу, я очень, более чем уверен, что львиная доля киевлян, которых загнали в Днепр и крестили, они, возможно, даже не очень понимали, что происходит, понимаете? Это естественный факт, совершенно, тут в этом нет ничего абсолютно. Вот. Через кратчайшие, но начиная с того, что авторская литература на Руси появится. Uh-huh. Авторская, понимаете, не фольклор, не былины, а авторская литература. Кратчайшие, без периода ученичества. Кстати, почему это произошло, у нас отдельный потом разговор uh-huh. будет. Вот, но в любом случае, именно такая матрица. Сперва прагматичный политический выбор.
Uh-huh.
Да. Кстати, потом повторится при Петре Первом. Потому что Петр Первый, когда прорубал окно в Европу,
да, да.
Ведь общеизвестно, что он был сугубый прагматик. Он хотел четко перенять технологию. И две книги ведь при Петре переводилось по приказу царя с западных языков на русский. Очень показательно. Это учебник по арифметике и учебник по артиллерии.
Угу.
Четко. Вот. Ну и еще «Юности честное зерцало» потом. «Деловой этикет». Понимаете? То есть прикладная литература. Вот, потому что Петр собирался так, как бы, вот возьму у Европы то, что мне надо, остальное еще подумаем, брать или не брать. А культура таких номеров не признает.
Да.
Культура, если форточку маленькую откроешь для Все. Сквознячка, она вышибет раму,
да.
Понимаете? Так вот, нечто подобное, к великому счастью для нашей страны, да. произошло и в 988-м. Раму вышибло, в том вышибло. Смысле, что хлынула вот эта величайшая уже, которая имела тысячелетний, как бы, вот этот да. ресурс культура.
Заквас.
Да, и переформатировала полностью все, что было в Киевской Руси. Но тут еще одна, конечно, деталь.
А что, ко всему привыкает человек? Или, ну, если бы не было...
Вы знаете, насчет привыкает. Опять-таки мы хорошо знаем, что ведь последняя попытка языческого сопротивления организованного будет в следующем поколении после Ярослава Мудрого, движение волхвов.
Да.
Первый же кризис Киевской Руси, политический кризис, который был при детях Ярослава Мудрого, он молниеносно вызвал языческую реакцию.
Угу.
Это говорит о том, и, знаете, в этом связи я бы хотел напомнить концепцию великого нашего соотечественника Михаила Михайловича Бахтина, ученого. Он говорил о дневной и ночной культуре.
Угу.
То есть... культура, которая существует как бы на виду, и культура, которая уходит в какой-то андерграунд.
Mm-hmm.
Так вот, язычество ушло в андерграунд, но оно никуда не делось. Более того, вот в этом особенность, кстати, нашей страны, причем именно России, да, в меньшей степени Украина и Белоруссия, хотя там это тоже есть, а в первую очередь России, что язычество ушло в андерграунд, оно давало самые неожиданные метастазы. В каких-то, ну, раз в крещенский вечерок девушки гадали, на ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Они гадали. Это общение с языческими духами.
Да.
Понимаете? То есть давайте называть вещи своими именами. Между прочим, до сих пор очень популярно.
Да.
Люди в Бога не верят, а гадают.
А гадают, да. Да, да.
Никаких сенсаций. А, извините, в 20 веке в виде тоталитарных режимов язычество просто сделало грандиозный реванш. Оно просто вылетело, так сказать, на поверхность в самых своих кандовых формах.
Да.
У Гитлера это было даже во внешних
да.
фишках.
Да.
В Советском Союзе это не признавалось, но от этого же ничего не менялось.
Уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней беседы, разговоров об искусстве близится к завершению. И продолжим мы беседовать о крещении в рамках цикла «Православие и культура» в нашей следующей передаче вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Всего вам доброго! Разговоры об искусстве.